«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. «Цена революции» сегодня в прямом эфире. У нас есть возможность даже на ваши смс-сообщения отвечать. 985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. А гость наш, доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории Российской академии наук Дмитрий Борисович Павлов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Будем говорить о России на Дальнем Востоке, конец 19-го, начало 20 века. И у нас символическое такое название со словами «Порт-Артур», а также менее известное слово «Дальний», да, или «Далянь», то, что, в общем, примыкало к Порт-Артуру. И мы поговорим о роли вот этих мест в российской истории. Дмитрий Борисович, можно ли говорить о том, что у Российской империи, ну, скажем так, вот в течение XIX века была какая-то ясная колониальная политика?
Ну, вообще, сама Российская империя стремилась дистанцироваться от того, что принято считать классическим колониализмом. Кстати, это одна из причин, по которой никогда в России не было министерства колоний, в отличие от других колониальных держав. Но можно определенно говорить о том, что в последней четверти XIX века в России стали, ну, я имею в виду в Петербурге, в официальной России, стали обращать повышенное внимание на дальневосточные территории. Ну, об этом свидетельствовала и известная многим поездка наследника цесаревича по странам Востока, в том числе и Дальнего Востока. Это и создание Тихоокеанской эскадры. Впервые в истории России она появилась в середине, ну, второй половине XIX века. Образование, создание города Владивосток, ну и, наконец, постройка Транссибирской железнодорожной магистрали.
А вот если чуть пораньше посмотреть, вот если посмотреть на такую экспансию сначала, собственно, частных лиц, а потом и государства, на север и на восток, то получается так, что она идет вот как-то все больше, если на восток, но севернее, то есть, скажем, туда Якутия, Чукотка, там какие-то русско-чукотские войны происходят, потом перескакивает на Аляску. Вот есть такая теория Александра Эткинда, что это все было связано как раз с добычей мехов, соболь, другие, значит, пушнина. И вот именно вот эта задача государства, государственная монополия, привилегия на экспорт мехов, она и, так сказать, внимание, так сказать, привлекали вот именно эти территории, да, где есть зверь. А вот то, что потом стало интересовать, то есть вот там Приморье, Амур, оно как-то осталось вне внимания. Как вы к этому относитесь?
Ну, это, в общем, сущая правда. Действительно, русские землепроходцы ведь не просто двигались на восток. Они шли за пушным зверем, фактически. Это была главная мотивация. Ну, а что касается более южных территорий, вот, пограничных с Китаем, то до середины XIX века пограничные вопросы не были урегулированы с Китаем, поэтому, в общем...
А Нерчинский договор?
Ну, два договора было подписано, один за другим, в 58-м году и в 60-м, которые эти проблемы отчасти, ну, в основной своей части пограничные урегулировали.
Просто получается так, что вот это присоединение Амура и Уссурийского края, как раз по этим договорам, о которых вы говорите, оно могло вообще не состояться, если бы там не два инициативных человека, губернатор Муравьев и капитан Невельской, да?
Да,
в общем,
да,
роль личности в истории.
Очень высока, в том числе и в плане расширения границ государства и освоения новых территорий.
И вот еще один, кстати, любопытный был такой, я бы сказал, проект, да, в кавычках. Ведь Россия начала осваивать Дальний Восток очень экзотическим способом, да, завоз пароходами каторжников на Сахалин. А вот этот проект, как он получился, откуда это все пошло?
Сахалинский проект,
да.
Ну, вы знаете, не надо преувеличивать. За все время, насколько я помню, существование Сахалинской каторги, через нее прошло 40 тысяч человек. Не так много. Не так много. Откровенно говоря, я никогда не задавался вопросом, как Сахалин был определен в виде каторжного места. Ну, вот так.
Видимо, хотели Сибирь, так сказать, немножечко облегчить ее судьбу.
Ну,
да?
Не думаю. Скорее всего, нет, даже предполагать не буду, не берусь.
Хорошо, а вот все-таки почему России стало мало Владивостока и Находки, и вот, собственно, проект Транссибирской магистрали, он как-то начал заворачивать с российской территории на китайскую. Объясните нам.
Ну, вообще, изначально в чем заключалась идея? Использовать промежуточное положение России между Западом и Востоком, между Европой и Азией, и сделать из, с помощью Транссибирской магистрали такой вот долгий перевалочный пункт между двумя центрами торговли – Западная Европа и Дальний Восток. Инициатором этого проекта был Сергей Юрьевич Витте, всемогущий или просто могущественный в 90-е годы министр финансов. Он, собственно, и лоббировал эту идею, создал, как это часто говорят, империю целую. В Китае это и банки русско-китайские, а потом и русско-корейские, это и целая серия концессий, и жемчужина его короны – это Транссиб, Транссибирская магистраль. В общем, изначально, с точки зрения Витте, речь шла о том, чтобы обосноваться, утвердиться на Дальнем Востоке, на берегах Тихого океана. Ну, и тут еще, кроме таких прагматичных соображений Витте, были еще и другие. Ну, скажем, вот в этом видели даже, ну, провиденциальную миссию в России. Ну, скажем, Дубасов, Федор Васильевич Дубасов, командующий Тихоокеанской эскадрой, как раз вот эти 90-е годы 19 века, о которых мы сейчас будем говорить, писал, что Россия осуществляет свою жизнеобновляющую миссию, которую она самим провидением призвана нести на необозримой ниве вымирающей восточной цивилизации.
То есть, западная цивилизация, она торжествующая,
да.
А восточная, значит,
восточная
вымирающая.
Восточная вымирающая. Имелся в виду, в первую очередь, Китай. Ну и как главное свершение царствования монарха нового. Он только что коронован в 1896 году, Николай II.
Но строительство Транссиба началось в 1991, да?
Совершенно.
То есть Александр III поддержал все это.
Ну, вообще говоря, инициатором и был Александр III. Он направил цесаревича вот в это самое знаменитое путешествие.
А в каком году оно было?
Что?
Путешествие.
В 90-е годы. Он несколько лет, да, путешествовал. И он же забивал костыль недалеко от Владивостока, начиная вот эту самую стройку со стороны Востока. Николай Александрович, тогда еще наследник цесаревич.
А вообще идея путешествия, она была вот такая ознакомительная, или здесь была идея действительно, так сказать, показать русский флаг на Дальнем Востоке, как говорится?
Нет, в первую очередь, конечно, ознакомление. Ну, это традиционно для царской семьи, посылать наследника в путешествие, но, как правило, путешествовали по Западной Европе. По-моему, Александр I был первым, кто отправился... Нет, неправильно. Александр II, Александр Николаевич. Его отец, Николай I, направил впервые по длительному путешествию по востоку страны. Потому что до этого русские императоры, в общем, не знали территории, которыми вот за Уральским камнем, которыми они управляют, понимаете? Так что это, в первую очередь, ознакомление, но в какой-то степени, конечно, и политическая акция.
Ну, а, кстати говоря, вот на ваш взгляд, если бы Николай II не побывал на этих территориях, лично не ознакомился и так далее, существовал бы такой интерес у российского руководства, или продержался бы он такое время вот к этому восточному вектору политики? Как вы думаете?
Думаю, что да, потому что сам Николай Александрович, Николай II, считал себя продолжателем дела отца и почитал это главным делом своей жизни. Поэтому курс, заданный Александром III, я думаю, получил бы свое осуществление. Даже независимо от того, состоялась бы эта поездка или нет.
Ну, хорошо. А вот все-таки со строительством в Китай. Как обстояли, через Китай, как обстояли дела? То есть, это был вопрос экономии, скажем так, чтобы провести железную дорогу напрямую, по более дешевому маршруту, или там еще какие-то политические мотивы были такие, что потихонечку сначала дорогу, а потом, глядишь, и территорию, так сказать, потихонечку подберем.
Ну, Витте имел в виду, конечно, и собрал министр финансов, обязан блюсти казенную копейку, оба эти соображения он в виду имел. Но на самом деле это споры о том, как правильнее поступить, как правильнее направить дорогу по своей территории вокруг границы или срезать через Маньчжурию, велись, и были очень серьезные голоса о том, что безумие строить, вкладывать деньги в чужую, по сути, экономику, то есть в экономику Китая. Потому что ситуация может измениться, и Китай из верного друга может превратиться в кого-то другого. Ну, в итоге победил прагматизм, и дорога пошла через территорию Маньчжурии. Ну, надо понимать, что Маньчжурия – это все-таки в основном равнинная местность, а если иметь в виду приграничную территорию, то это сильно, мягко говоря, пересеченная местность, и гористая, и изобилующая реками, и болотами.
Там еще надо было строить какой-то очень сложный мост через Амур, по-моему, в районе Хабаровска.
И его и построили в итоге.
К 13-му, по-моему, году.
Да-да-да, он воспринимался как чудо света. Он и сейчас, в общем, производит впечатление.
Ну, а вообще с финансированием, например, этого всего проекта, в то время были проблемы? Вот Россия имела достаточный бюджет для того, чтобы осваивать, так сказать, эти дальние территории? Или, так сказать, это делалось за счет каких-то других регионов?
Ну, безусловно, за счет. Безусловно, за счет. Это очень дорогостоящий проект. 9 тысяч километров. Это по сей день самая протяженная железная дорога. Ну, чтобы было понятно, сколько времени требуется на то, чтобы ее обустроить, ну, сообщу, что, напомню точнее, что электрификация Транссиба закончилась только в 2002 году. В 2002 году, через 100 лет после постройки, закончилась электрификация Транссиба.
А вторую нитку тоже построили, по-моему,
тоже через 30. Да, очень долго. Это все дело и затратное, и тяжелое. Но с точки зрения Витте, Транссиб, будучи доведен до незамерзающего порта на Дальнем Востоке, мог превратиться в реального конкурента Суэцкому каналу.
Никак не меньше. Это любопытно, потому что все-таки не замерзающий-то у нас порт и отсутствует. Потому что ни Владивосток, ни Находка таковыми не являются. Ну и что же, в каком состоянии находится в этот момент Китай? Вот вы сказали, что Китай в тот момент был дружественной России страной.
Да.
Каким образом России удалось этого добиться? Это был вопрос, так сказать, слабости Китая. То есть он искал союзников Российской империи?
Отчасти да. Ну, как-то сегодня с вами никак не выйдем на магистральную нашу тему.
Сейчас
на
так только
и дальний. Но, в общем, вот именно в тот момент Китай воспринимал Россию как потенциального защитника от немецкой угрозы.
Именно немецкой.
Ну, отчасти и английской, и, возможно, американской в перспективе. Но вот реально в той обстановке, что произошло в середине ноября 1897 года, Германия неожиданно для всех, в том числе, разумеется, для Китая, высадил десант моряков в бухте Кяо-Чао, это Шаньдунский полуостров Китая. Изгнали они под угрозой применения оружия тамошний немногочисленный китайский гарнизон, и первое, что сделали, разрушили телеграфную связь. Вскоре ввели еще больше контингент. Ну, это все сотни людей, 200 в первом случае, 400 во втором. Заняли ближайшую крепость китайскую, арестовали генерала китайского командующего крепостью и фактически продиктовали Китаю условия аренды на 99 лет.
А повод там какое-то убийство пары миссионеров?
Ну, это абсолютно надуманная вещь, да, действительно, они были убиты. Но это был всего лишь повод, который нужен был Вильгельму для того, чтобы получить свою собственную военно-морскую базу на китайской территории.
Ну, в принципе, все практически великие державы хотели что-нибудь у Китая такое на 99 лет забрать.
Ну, Россия арендовала Квантунский полуостров на 25 лет. Ну, не забудем, что очень вскоре англичане захватили Вэй-Хай-Вэй. Так что, по крайней мере, три державы преуспели в этом.
Ну, а перед этим ведь была еще и война Японии с Китаем.
Да.
Китай ее проиграл. Вот, собственно, какие были как раз последствия? Там, собственно, уже вот этот полуостров, где будет Порт-Артур, он возникает в процессе там переговоров, мирного договора и так далее, да?
Да, действительно, Китай неожиданно и для себя, и для всего мирового сообщества эту войну позорно проиграл. И главным призом, который получила Япония по итогам этой войны, а закончилась она в апреле 1895 года, был как раз Ляодунский полуостров. Не Квантун, это южная оконечность Ляодуна, а весь Ляодунский полуостров. Но уже в мае три державы, Россия, Франция и Германия, по инициативе России порекомендовали Японии вернуть эту территорию Китаю, что Япония с огромной неохотой и была вынуждена сделать. И, кстати, вот это недовольство этим демаршем российским 1895 года во многом продиктовало и нарастание напряженности в отношениях между Петербургом и Токио.
Там же была еще какая-то дополнительная, так сказать, контрибуция за это. Ну, то есть, Китаю пришлось еще заплатить.
Да, Китаю пришлось платить большие деньги, и была целая интрига вокруг того, своих денег у Пекина не было, откуда эти деньги взять, кто судит, на каких условиях. И вот тут, значит, Россия также помогла Китаю.
Ну, а вот с захватом вот этого порта Циндао Германии, значит, Россия тоже озаботилась, и кому-то пришло в голову тоже что-то, собственно, у Китая забрать, да?
Ну, это использовали как прецедент. И благоприятную конъюнктуру. Отношения с Китаем дружественные, только что подписан договор, секретный, между прочим, о взаимодействии на Дальнем Востоке между Китаем и России. Ну и, в общем, русские дипломаты подали ситуацию Пекину под тем соусом, что если вы не боитесь последующих захватов со стороны Германии или Великобритании, ходили слухи о том, что Лондон замышляет захват как раз Порт-Артура и уже вот-вот направит туда свои суда. Вот если вы этого не хотите, то мы готовы прийти к вам на помощь. И временно, значит, ввести свои...
А помощь стоит, значит, база, да?
Да, именно так.
А в российском руководстве были разные позиции, да, по поводу вот того, брать этот Порт-Артур или нет? Как бы какие были аргументы сторон, и кто, собственно, в этом споре участвовал?
Ну, я могу сказать, что с конца 80-х годов еще, то есть задолго до Японо-Китайской войны, русские военные атташе в Китае, а потом и гражданские дипломаты посещали порты маньчжурские, в том числе порт Артур и будущий Дальний, Далянь. Но военно-морское командование русское эти вот поползновения не разделяло. Тоже, кстати, Дубасов, и не только он, а все практически руководство морского ведомства России склонялись к тому, что наиболее удобным портом для базирования Тихоокеанской эскадры российской станет одна из бухт на юге Кореи. Ну, Каргодо чаще всего, или Мокпо в этой связи звучало. Почему? Что не устраивало военных моряков? Ну, достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться, что бухта Порт-Артура, внутренний рейд, он закрыт от ветров, но он очень небольшой по размеру, и в него очень узкий вход. Внешний рейд имеет хорошие якорные стоянки, но стоит на 7 ветрах, что крайне неудобно при вообще ветреном тамошнем климате. Вот это размеры внутреннего рейда и неудобства внешнего не устраивали военных моряков. Поэтому первое, что сделали, когда получили в аренду эту территорию, это стали углублять внутренний рейд. Это очень дорого, это долго, но что-то сделать удалось.
Ну, а Витте как относился к этому проекту? Вот, с одной стороны, он был вроде энтузиастом продвижения на восток, а с другой стороны, я так понимаю, что он начал колебаться, да?
Да, Витте, в общем, упирал на методы экономического проникновения в Китай и разного рода авантюры, особенно, кстати, безобразовская авантюра.
Но это уже попозже было, да?
Да нет, Корее, да? Все те же годы, конец 90-х годов, но это в Корее. Все же понимали, что это может легко спровоцировать недовольство Японии и затем начало военных действий с ее стороны. Вот это он не одобрял.
А по поводу Порт-Артура, значит, все случилось просто. Приплыли, высадили десант, и так же, как немцы, значит, типа ультиматумы предъявили?
Нет, все было совсем иначе.
Так, давайте расскажем.
Значит, в ноябре происходит Циндао, захват немцами этой территории в Китае. В декабре Николай II распоряжается о том, что необходимо ввести военные суда с согласия Пекина в Порт-Артур и в бухту Тальянван. Что и происходит. Потом начинается, значит, ситуация меняется. Петербург переходит уже берет курс на заключение арендного договора. Это стало неприятным сюрпризом для Пекина. Но, тем не менее, переговоры о заключении этой конвенции прошли удивительно быстро. В течение 3 с небольшим недель, и 15 марта 1898 года или 27 марта по новому стилю, этот арендный договор был подписан. И русские войска вошли в Порт-Артур. В обоих случаях все это происходило мирно, без каких-либо столкновений с властями местными или населением. И в этом одно из серьезных отличий от истории с Шандунем, с немецкой
стороны. А вот пишут некоторые ваши коллеги, что якобы взятки там давали китайским министрам.
Это было. Это было. Вообще Китай старался... Ну, как минимум, затянуть эти переговоры, вот, заключение арендного договора, а еще лучше свести их просто на нет. Я не буду рассказывать подробности, для этого, в общем, достаточно существует всякого рода уловок, но чтобы подогреть интересы китайских сановников, причем как пекинских, так и порт-артурских, им действительно давали из русской казны взятки. На этот счет есть переписка, кстати, она опубликована.
То есть прямо так и написано, что такому-то выплатить некую сумму.
Платили тоже по-разному, кому-то единовременно, кому-то что-то вроде пенсиона устанавливали. Да, это было, к сожалению, это было.
А как, собственно, занялись уже дальше вот этим проектом? Был ли какой-то, так сказать, план, что делать с этой территорией вот эти 25 лет, как ее осваивать и так далее? Вот, условно говоря, некий какой-нибудь комитет обычно, знаете, создавали там какой-нибудь секретный или еще что-то. Что-то такое было?
Было создано несколько особых совещаний, тоже обычная практика для решения крупных проблем. Это межведомственное совещательное учреждение, как правило, председательствовал на них сам император. Вот они решали все эти вопросы. Ну, вообще, цели было две. Во-первых, получить незамерзающую и удобную в мореходном отношении базу для флота. Это одна задача. А вторая – получить и создать, точнее, на пустом месте крупный коммерческий порт как конечный пункт Транссиба. Ну, с целями, о которых я уже говорил. То есть, задача двуединая. Понятно, что в своем кругу не стеснялись говорить о том, что, ну, в общем, очень рассчитываем на то, я говорю о Петербурге, на то, что эта аренда превратится в нечто более постоянное. И на других уже условиях.
Угу. Ну, то есть, явно не на 25 лет рассчитывали.
Ну, конечно, огромные средства были вложены. Там, я думаю, сегодня удастся поговорить более подробно о том, что было реально там сделано. Из этого будет понятно, что... В Петербурге всерьез рассчитывали закрепить эту территорию за собой.
А практически сразу же, в общем, было решено и железную дорогу туда повернуть, да?
Да.
То есть, это вот проект Южно-Маньчжурской железной дороги.
Именно от Харбина, вот от развилки с основной веткой КВЖД, ЮМЖД пошла туда, достигнув и Дальнего, и Порт-Артура.
Угу. Ну, а кто курировал, собственно, этот проект в российском руководстве? Вот опять же, тот же ВИТ или какие, или военные?
Управлялись два этих города, ну, условно назовем их русскими городами, по-разному. Хотя в 1899 году появился главный начальник области Квантунской. Это самостоятельная до поры до времени административная единица, Квантунская область. Так вот, Порт-Артур, будучи в первую очередь базой и крепостью, управлялся, по сути, военным и военно-морскими ведомствами. А вот из Дальнего, по примеру, крупных портовых городов внутренней России, было создано особое градоначальство под верховной юрисдикцией Витте. Вот так это все выглядит.
Ну что ж, у нас время для короткого перерыва, и мы продолжим наш разговор о, собственно, ситуации на Дальнем Востоке. Дмитрий Павлов у нас в эфире.
Цена революции.
Ну, как у нас тут?
Вы знаете, доктор, я совершенно перестал разговаривать с телевизором.
Хорошо, очень хорошо.
Но вы знаете, я начал разговаривать с радио.
Это вас беспокоит?
Наоборот, вдохновляет.
А как часто это происходит?
С понедельника по четверг с 8 до 11.
А вы знаете, это интересно. Давайте понаблюдаем.
в этот понедельник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель Виктор Ерофеев после 19 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Радио «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну, мы продолжаем наш разговор с доктором исторических наук, заместителем директора Института российской истории Дмитрием Павловым. Беседуем о Порт-Артуре. И далее, ну что, Россия забрала вот эту всю территорию. Вот, и что же она делает? Вот 7 лет колониального господства, как сказали бы.
Да. Ну, во-первых, было необходимо установить систему гражданского управления. Вот у нас довольно большая литература существует по поводу приобретения Порт-Артура, ну, вообще Квантунского полуострова. Особенно много написано о том, как проходила его семимесячная осада во время русско-японской войны. Ну, до последнего времени очень мало внимания было уделено вот тому новому, что привнес в колониальную практику России ее квантунский опыт. Ну, а что это? Это, во-первых, установление осознанное добрых отношений с местным населением, с коренным китайским населением. Хозяйственное освоение территории, формирование органов гражданского управления, городское строительство, создание портовой инфраструктуры, решение местных транспортных, социальных, экологических, санитарных проблем, операции с недвижимостью, культурное взаимодействие.
Это комплексный проект вообще.
Получилось, да, получается, что так. Вот все вот это в той или иной степени, все эти проблемы так или иначе администрация решила. Кстати, вот в этой же связи еще одно небольшое наблюдение. Ну, принято считать, что самодержавие себя изжило, что было, что окружали Николая II исключительно люди мало, мягко говоря, даровитые и ни на что в государственном смысле не способные. Но вот история Квантуна показывает, что все-таки какой-то потенциал у самодержавия еще оставался. То есть что-то созидать люди еще могли.
То есть не все воровали.
Ну, дело не только в воровстве, а там еще склонности к авантюризму у некоторых людей, действительно близких к императору. Вот мы упомянули про группу Безобразова.
Это
вот,
которая в Корее, там, которая... концессии хотела все использовать для продвижения. Так я понимаю.
Ну, концессию они перекупили у Бринера, у Юлия Бринера, у владивостокского купца. Ну, формально речь шла о лесодобыче, как будто в России своих лесов мало. Но реально речь шла о том, чтобы укрепиться на севере Кореи, чтобы ввести туда под предлогом охраны концессии войска и таким образом, в общем, приобрести рычаг для давления на Корею. И это при том, что корейский монарх, звали его Каджон, неоднократно просился под русский протекторат, и ему отказывали. А тут вдруг предпочтения самого Николая II изменились. Речь идет о самом конце XIX века.
Это то есть такая непоследовательная война. Политика. То есть заодно взялись, потом, значит, за Корею взялись, в результате Японию разозлили.
Ну, скорее вообще очень так неровно складывались отношения. Были периоды отношений самых, что ни на есть, доверительных. Ну, многие знают, вероятно, о том, что целый год Каджон прожил, опасаясь японских агентов и опасаясь просто за свою жизнь, прожил в русском посольстве. Но едва он вышел из этого посольства, отстроив себе новый дворец, он тут же объявил свое королевство империей. Понимаете? странная довольно история, но она такова, тем не менее.
Хорошо, вернемся к этому проекту.
Да,
значит,
да,
да. Идея же была не только военную базу Порт-Артур, а вот этот, собственно, город дальний сделать. Это что-то типа Порто-Франко, да, такой открытый город,
именно,
где беспошлинная торговля, и за счет этого туда привлекаются массы, так сказать, такого бизнес-населения, да?
Ну, значит, может быть, сначала несколько цифр, чтобы было понятно, собственно, о чем идет речь. Значит, Таливанская бухта, она довольно обширна, состоит из нескольких заливов. Вот все они должны были быть открытыми, кроме одного, который должен был выполнять чисто военные функции – охраны этой территории с моря. Население. Городок Талиенван. 1500 жителей, как писали русские офицеры, которые посещали его. Пресквернейшее городишко. Одна улица, железная пристань, и вид на гору Самсон. Больше нет ничего. Город, будущий город Дальний, был основан не на месте этого китайского поселения, а в нескольких километрах от него. Значит, к 1903 году в городе, повторяю, построенном на чистом поле, были проложены освещенные электричеством улицы с русскими названиями, там, Петербургская набережная, Красная площадь, Самсоневский бульвар и Музейная улица. Появились каменные дома. Население составляло примерно 45 тысяч человек. Из них русских, заметьте, 2 тысячи. Примерно столько же иностранцев, ну, американцев, немцев, англичан. А остальное, то есть 40 или 41 тысяча, это китайцы. То есть китайцы просто бросились в эти русские города в связи со строительным бумом. Они искали и находили там работу.
А железную дорогу чуть ли не за год построили, да, на 1000 километров?
Нет, закончили ее в течение 5 лет строили, закончили, вступило в строй полностью движение по ЮМЖД летом 1903 года.
500 мостов. Там какой-то очень сложный проект.
Да, 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 это так, это так.
И 16 суток от Москвы до Порт-Артура, по-моему, ехать надо.
Ну, это
было
в среднем. Поезда были скорые, были обычные пассажирские. Ну, в общем, путешествие было довольно продолжительным по сравнению с тем, что мы имеем сегодня.
Скажите, а на ваш взгляд, вот что это? Мог возникнуть такой русский Гонконг в результате? Мог. Или это проект был еще больше, говорят о какой-то Желтороссии там и так далее?
Ну, Желтороссия – это фигура речи, это явный публицизм и ничего сверх того. Ну, что касается экономических перспектив, Витте был очень серьезный человек, и я думаю, что он просчитывал такого рода прогнозы. Кстати, он считал, что население Дальнего в очень скором времени составит 400 тысяч человек. Вот 45 было реально.
За 5 лет?
Нет, он сроки никакие не обозначал, но полагал, что вот по меркам тогдашним это очень крупный город. Планировался, ведь город, прежде чем строить, нужно спланировать, чтобы понять, да, сколько там будет жителей. Вот планировщики, а это Владимир Васильевич Сахаров, инженер, который, кстати, и порт проектировал, Скалимовский, гражданский инженер, они закладывали потенциал городской примерно из расчета 100 тысяч жителей. Вот так. Порт, между прочим, строился из того расчета, чтобы он мог ежегодно обрабатывать, ну, примерно 3 миллиона тонн грузов. 190 миллионов пудов. Это больше, чем любой другой порт самой России. Крупнейший Петербург-Кронштадтский обрабатывал 164 миллиона пудов в год. По-моему, да, 164 миллиона пудов. Ну, понимаете, масштаб, да, ожиданий. Ну, было запланировано все. Военные санатории в дальних пригородах, ипподром, дачный поселок в ближних пригородах, трамваи, которые пустили уже японцы в 1909 году, центральная площадь, которая должна была называться Николаевской, от нее 10 лучей должны были проспекты расходиться с созданием грандиозным зданием биржи посередине. Вот масштаб, понимаете?
А на какой все-таки человеческий капитал рассчитывали? На то, что будут переселяться русские с территории России, или все-таки брать китайцев российское подданство?
Такого рода демографических расчетов я не видел. Но, в общем, я думаю, что рассчитывали на естественный прирост населения, я имею в виду, как переселенцев из метрополии, так и появление новых китайских жителей. И те, в общем, не заставили себя ждать. Кстати, интересно, как менялось отношение китайского населения к пришлым, когда вот произошли события мартовские 1898 года, и в Порт-Артур вступил сводный отряд русский, ну, там были и моряки, и солдаты, реакция населения была такая. Китайцы массово побежали из Порт-Артура. Очевидец насчитал 40 лодок, джонок, набитых этими китайцами, которые бросились вон. Почему? Да потому что они прекрасно помнили резню, которую японцы учинили в Порт-Артуре в ноябре 1994 года, после взятия крепости в ходе вот этой войны.
Между... Там что-то такое, больше 10 тысяч человек.
Да, они оставили только пару похоронных команд, чтобы хоронить убитых ими же китайцев. И вот, помня об этом, китайцы вот так отреагировали на появление русских. Но очень скоро ситуация изменилась, и китайцы бросились назад в поисках работы и в Порт-Артур, и в Дальний. Ну, я уже сказал, что население Дальнего, ну, точнее, Талиянской бухты, если правильно, выросло в 27 раз за годы присутствия там русских. Безусловно, рассчитывали на, поскольку речь идет о Порто-Франко, на появление значительной прослойки западноевропейцев, американцев. В этой связи, кстати, возник вопрос, а как их селить? В перемешку с китайцами не в традициях, да и невозможно. Разная культура. Делать сеттельмент, обычный для открытых портов Китая, тоже невозможно. Потому что сеттельмент – это территория, обнесенная стеной, где обитатели, коренные жители которых находятся вне китайской юрисдикции, а китайцы, коренные обитатели, не имеют права покупать недвижимость. Вот эта проблема тоже была решена.
Ну, вот некоторые пишут, что Порт-Артур развивался быстрее, поскольку там была военная база, больше ассигнований, больше, соответственно, покупателей, там солдаты, офицеры и так далее. Мол, не так хорошо шел этот коммерческий проект.
Ну, это не совсем так. В Порт-Артуре 43 тысячи жителей гражданского населения, в Дальнем 45. Дальний, причем, начал с нуля, а в Порт-Артуре все-таки было 4 тысячи коренного населения изначально. Русские, да, их действительно были шире представлены в Порт-Артуре, но это благодаря, в первую очередь, чиновникам и членам офицерских семей. Их было 18 тысяч к началу русско-японской войны.
Скажите, вот, а как шло строительство крепости в Порт-Артуре? Это все-таки тоже один такой дискуссионный вопрос, поскольку, когда смотришь там мемуары участников последующих событий, то видно, что там сплошные жалобы, вот, денег мало дали, построили неправильно, потому-то мы и проиграли.
Ну, давайте сравним. Вот в ходе все той же японо-китайской войны Порт-Артур, ну, Люйшунь, осаждал корпус 15 тысяч человек. Осаждал несколько недель. Штурм занял, ну, считанные часы. В ходе русско-японской войны осада – это 7 месяцев. Осаждающих 100 тысяч человек, армия генерала Ноги, потерь примерно столько же, около 100 тысяч.
То есть 200 тысяч реально получается?
Нет, нет. Пополняли просто. Ну, понятно. Понимаете? Оба сына, между прочим, у генерала Ноги погибли, молодые офицеры в ходе осады. Ну, вот вам результат. Конечно, недостатков было много. Конечно, не успели сделать все, что следовало. Большие были нарекания к качеству, особенно орудий, артиллерии, которая была поставлена в Порт-Артур. Но, тем не менее, 7 месяцев он продержался. И, кстати, все эти разговоры бесконечные о том, что Стессель предатель, комендант и глава, комендант Порт-Артура и глава укрепрайона Квантунского, что он мог еще дольше сопротивляться.
Но военный совет-то выступил против капитуляции. Тут уж факт есть. Факт.
Да, но Кондратенко еще за 2 месяца до капитуляции писал Стесселю, что нужно, вообще говоря, подумать о том, чтобы заключать мир. Что мы просто не выстоим. Кондратенко, всеми признанный герой обороны Порт-Артура. Он мог, вероятно, продержаться еще там несколько недель, 2-3, не больше. Но это ничего уже не меняло.
Ну, и потом, ну, да, эскадра была потоплена.
Да, и потом не каждая крепость должна защищаться и обороняться, как Брестская, понимаете? Все-таки это не территория России, это арендованная территория всего лишь.
Ну, хотя от этого сражения зависела судьба войны. Тут уж ничего не скажешь. Вот. А просто есть, знаете, такой сюжет, вот говорят, что не укрепляли вот этот перешеек там, в самой узкой части Леодунского полуострова. Денег не хватило просто.
Ну, значит, такие тонкости военной инженерной мысли мне неизвестны. Но, вообще говоря, японцы уже не первый раз высаживались на Ляо-Дуне. Они уже имели опыт во время своей войны с Китаем. Высаживались они оба раза в районе Бидзуо. Самая узкая часть – это Цзиньчжоу. Городок там стоит. Вот. Но они, в общем-то, этой узкой частью не воспользовались ни в первом, ни во втором случае.
А вы ведь там сами были, собственно,
да,
в Порт-Артуре, да. Вот какое визуальное впечатление от этих от этого проекта сейчас на сегодняшний день осталось? Что-то есть от русского Даллина, русского Порт-Артура?
Ну, во-первых, это два разных города, поэтому о них надо говорить порознь. Да, ну, Порт-Артур, это видно на фотографиях, конечно, был руинирован в ходе японской осады, и сохранилось, в принципе, немного зданий того периода. Но сохранилось, например, здание офицерского собрания русской постройки. Ныне там музей в Порт-Артуре. Вообще, это ведь база военно-морская, до сих пор китайская. То есть, в этом отношении Россия не ошиблась, я имею в виду военные моряки. Что касается дальнего, там русское присутствие представлено намного шире, хотя надо понимать, что я говорил, что в Дальнем проживало накануне войны 45 тысяч человек. Сейчас это почти 7 миллионов жителей. При том, что это всего лишь, ну, что-то вроде райцентра. Столица административной единицы под названием Люйда. Люйшунь-Далянь. Люйда. Но вот в контексте нашего сегодняшнего разговора важно подчеркнуть, что в течение 40 лет японского господства развивался город по тем лекалам архитектурным, планировочным, которые были заложены русскими архитекторами. Вот та самая Николаевская площадь сохранилась, она сохранилась и до сих пор, но это уже не центр города. Ну, это скорее исторический центр. Сохранилась более или менее русская улица. Она так и называется. Одна из главных достопримечательностей нынешнего Даляня. Город замечательно развивается. Китайцы с гордостью говорят, что это наш летний Давос. Огромное количество небоскребов. Ну, в общем, процветающий город. Курорты китайские. Да-да-да. Так что не ошиблись и здесь.
Да. Так что, надо ли было в России ввязываться вот в этот проект в то время? Я понимаю, что если с исторической дистанции, вроде бы не надо, а с другой стороны, все крупные державы вот влезали в Китай со своими проектами, скажем так.
Да, в этом смысле Россия действовала, в общем, в мировом тренде. Предугадать начало русско-японской войны и особенный результат было, конечно, очень сложно. В Петербурге были уверены абсолютно, что Япония не решится начать войну, ну а если Б и решится, то будет разбита в пух и прах. Этого не случилось, Россия потерпела поражение в ходе этой войны и по Портсмутскому мирному договору абсолютно бесплатно уступила все свои арендные права на Квантун, включая все то, что было там ею построено. Включая, кстати, движимое и недвижимое имущество тех 20 тысяч русских подданных, которые заселились, переехали на Квантун в ходе за годы этой аренды.
А, кстати говоря, они какую-нибудь компенсацию получили?
Нет.
То есть суровые были правила в начале 20 века?
Ну, правила были разными, но пыталась русская сторона добиться гарантии хотя бы охраны движимого имущества. Нет, японские военные власти на себя эту обязанность не взяли.
Ну, хорошо. А вот все-таки тут нас активно, вот я смотрю, интересуется, можно ли было избежать столкновения с Японией все-таки? Ну, если такие огромные деньги, там, я вот смотрю, у меня тут выписка, что-то 57, по-моему, миллионов тогдашних рублей. Это огромная действительно сумма были потрачены. Ну, вот ради сохранения, так сказать, этого проекта можно же было какую-то иную вести политику, не нарываться на конфликт с Японией. Вот не очень понятно, на что рассчитывали российские власти. Но только что на их глазах Япония успешно разгромила Китай. А театр военных действий, в общем, для России это был отдаленный, неприоритетный и так далее.
Давайте начнем с трат. То есть сумм, в которые России обошлась вся эта квантумская история. Значит, это не 57, это не меньше 110 миллионов рублей.
Так.
Это, причем, исключая очень значительные траты, ну, скажем, там, на внутрикрепостные дорожные работы. Вот. Ну, потому что не все отражено в цифрах. Ну, по моим подсчетам, не меньше 110 миллионов. Ну, сколько это? Рубль тогда тяжел, тогдашний царский рубль, это примерно 35-37 современных долларов, 1 рубль. Ну, легко подсчитать, что в современных долларах США это примерно 4 миллиарда долларов.
Приличная цифра.
Приличная сумма, да. Но это, в общем, 6% среднегодового расходного бюджета Российской империи в те годы, на рубеже 19-20 веков. Так что потери были действительно существенные, даже в чисто материальном отношении. Что касается войны, не забудем, что начала войну Япония, а не Россия.
Да еще и без объявления.
Да еще и без объявления. В чем до сих пор не признаются. Полагаю, вернее, они с этим согласны, но считают, что нарушили какой-либо закон. Ну и в самом деле, писанного закона на этот счет тогда еще не было. Предугадать такое течение событий было чрезвычайно сложно. Так что вот такой ответ.
Ну, а революция? Вот скажите, все-таки революция возникла из-за, как Владимир Ильич Ленин нам объяснял, падения Порт-Артура. Там была замечательная цитата, правда, принадлежащая не самому Ильичу, а некой бельгийской газете «L'Independance Belge». «Рушится моральная сила могучей империи, тускнеет престиж молодой расы, не успевшей еще как следует развернуться. Выносится приговор целой политической системе. Обрывается длинный ряд притязаний, сламываются могучие усилия. Впервые старый мир унижен непоправимым поражением, которое нанесено ему новым миром, столь таинственным и, по-видимому, отрочески юным, вчера только признанным к цивилизации». Красиво писали.
Красиво писали. Ленин, кстати, в этой своей работе, вами упомянутой, высказался короче и энергичней, заявив, что самодержавие, вот теперь всем очевидно, что это гроб повапленный. Нет, конечно, революционные события. Я пытался наложить события войны на события революции. В общем, никак это не связано. Движение антивоенное было. Было несколько демонстраций с требованием прекратить эту самую, никому, многим непонятную войну на Дальнем Востоке. Но на фоне вала революционного это капля в море. Так что прямой зависимости здесь нет. Безусловно, что любая проигранная война, тем более, как казалось, заведомо слабому сопернику, не добавляет престижа власти. Ну, вот, пожалуй, все, что можно по этому поводу сказать.
Скажите, а почему вот этот восточный вектор развития так резко сломался? Ну, хорошо, Россия проиграла войну за влияние в Северном Китае. И то не все влияние потеряла, поскольку китайская восточная железная дорога осталась под контролем России.
Не вся.
Ну, да, без южного отрезка, да? Ну, хорошо, займитесь Приморским краем, займитесь вот этой замечательной территории, про которые нам и сейчас рассказывают, что вот-вот там наступит расцвет и процветание, ну, как-то вот до этого до сих пор далеко. Почему резкий такой поворот российской политики туда, в Европу, на Балканы и так далее происходит?
Ну, это было воспринято как возврат к традиционным внешнеполитическим ориентирам, вообще-то говоря, новым руководством МИДа. Это Александр Петрович Извольский и потом Сергей Дмитриевич Сазонов, которые были изначально противниками, надо сказать, вот этого дальневосточного всего мероприятия.
И уход Витте, да?
Тогда? Да, и уход Витте, соответственно, тоже. Но он был отставлен еще раньше, еще до войны, с поста министра финансов. Вся, да, я думаю, причина в незамерзающем порте. То есть Россия лишилась этого порта, лишилась шансов на получение его. А где мог быть такой порт? Либо в Китае, либо в Корее. И там, и сям это стало невозможным по итогам русско-японской войны. Развивать экономически вот эту всю логистику, связанную с транспортом, без, не имея этого порта, на Тихоокеанском побережье, вообще было крайне затруднительно.
К тому времени ледоколы изобрели.
Ну, и мало того, я вам скажу, что в Владивостоке тогда, повторяю, замерзающим, пытались делать опыты с ледорезами, пытались подогревать эту самую бухту. Подогревали, лед таял, но потом снова замерзал. В общем, это было очень дорого и экономически себя не оправдало.
Ну, то есть, вот...
Ну, и личностный фактор, безусловно, тоже, о котором вы рассказали.
Да. А, ну, кстати говоря, в мемуарах Витте есть такой сюжет. Ну, мол, если бы государь-император Александр III прожил бы чуть дольше, то для начала взялись бы за Север и за Мурманск. Мог быть такой сюжет? Я понимаю, это альтернативная история, да? Что до строительства Транссиба построили бы дорогу на Север, вот в нынешний Мурманск.
Ну, дорога на Мурманск появилась, ведь, как известно, только в 16-м году,
да-да-да,
Первой мировой войны. Ну, нет, я не думаю, что это, что он прав в этом отношении.
Потому что он-то утверждает, что вот был уже весь проект разработан, и если бы не Николай, которого, я так понимаю, к времени написания мемуаров он сильно не любил...
Они взаимно друг друга недолюбливали, да.
То вот этот бы замечательный проект, он бы состоялся.
Я думаю, что это фантазия Сергея Юрьевича. Он иногда пускался фантазировать на этот счет. Ну, нет, не думаю. О Севморпути тогда еще и речи быть не могло в силу технических и климатических особенностей. Нет, там было нечего делать.
Ну, то есть, в общем, вот этот вот эксперимент закончился, к сожалению, скажем так, неудачей. Ну, до сих пор Россия так вот на Дальнем Востоке толком и не утвердилась, я бы сказал.
Ну, будем надеяться на будущее. Уже без всяких аренд.
Да, спасибо. Ну что ж, Дмитрий Павлов, доктор исторических наук, замдиректора Института российской истории, был у нас в студии, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Цена революции с Михаилом Соколовым.